Да, я приветствую всех, друзья. В эфире программа «Были о правах». В студии я, Калоя Хильгов, ее ведущий. Сегодня я без Алексея Кузнецова, но со мной сегодня зато наш звукорежиссер Полина Чернякина. Я всех приветствую еще раз. Сегодня у нас будет много интересного, потому что вчера, как вы знаете, Госдума ударно поработала, да и сегодня тоже. И, естественно, происходят интересные события, связанные с околовоенными, да, законопроектами, и их мы в том числе сегодня обсудим, но начнем мы, наверное, с изменений, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года. Некоторые из них мы уже как-то озвучивали, что вступят, но, тем не менее, поскольку они уже вступили, мы сегодня их обязательно упомянем. Начнем. Во-первых, как вы помните, мы говорили с вами про данные из Единого государственного реестра недвижимости. И сейчас выписка из этого самого реестра будет доступна не всем. А если быть точным, то доступна только некоторой категории лиц, о которых мы сейчас скажем. Во-первых, да, собственник объекта может получить информацию, выписку из ЕГРН, может получить собственник, его супруга, естественно, да, или супруга. А собственник объекта недвижимости, например, если дом расположен на земельном участке, и у них разные собственники, у дома один собственник, у участка другой собственник, то, соответственно, они друг про друга могут получить выписку из ЕГРН. Например, собственник дома может получить выписку про земельный участок и наоборот. Дальше. Если человек вступает в наследство и получает недвижимость, то, естественно, он тоже может получить соответствующую выписку из ЕГРН. Залогодержатели в виде банков или других коммерческих структур тоже имеют право, ну и не только коммерческих структур, имеют право получать выписку из ЕГРН. Что интересно, арендатор и арендодатель, то есть арендатор в отношении своего арендодателя, тоже имеет право получить выписку. Но здесь, мне кажется, будут ограничения, потому что если договор сам, скажем так, официально нигде не фигурирует, то получить такую выписку нельзя. Соответственно, если договор аренды у вас, то есть если вы запрашиваете выписку, то, соответственно, с вас требуют предоставить договор аренды заключенный, и тогда уже вы можете получить. А если вы просто снимаете квартиру и хотите проверить соответствующую выписку, то ее вам должен предоставить непосредственно сам собственник квартиры. Дальше. Кадастровый инженер, понятное дело, понятно, да, по каким причинам может получить выписку из ЕГРН. Нотариус может получить соответствующую выписку. И всяческие правоохранительные органы, судебные органы и другие государственные органы, скажем так. То есть любые государственные органы могут запросить выписку из Единого реестра недвижимости. Это коротко, что касается ЕГРН, и это все вступает в силу как раз со вчерашнего дня, точнее, вступило в силу. И со вчерашнего же дня вступила в силу еще и интересная история, связанная с декларациями депутатов. Помните, мы с вами говорили об этом. Мы говорили о том, что депутаты и сенаторы больше не будут публиковать, точнее, будут публиковать свои декларации, но они будут обезличены. То есть мы не будем понимать, какая из деклараций к какому из депутатов или сенаторов относится. Просто будут данные о наличии там счетов, имущества и так далее, но не будет фамилии, имя, отчества. Очень удобно, да? Прекрасно. Дальше. Такая более бытовая, приземленная история, но тем не менее, мне кажется, она важна, в том числе и для вас. И речь идет о вывозе мусора, как ни странно, потому что очень часто встречается история, когда, например, жилец в той или иной квартире либо не живет, либо надолго уезжает, но с него берут оплату за вывоз мусора, да, управляющей компании. И вот сегодня, со вчерашнего дня жильцы могут не платить за вывоз мусора, если их не было более 5 дней. Что происходит? То есть в течение месяца после возвращения жильцы пишут в управляющую компанию или в ТСЖ соответствующее заявление о перерасчете стоимости вывоза мусора. И дальше, соответственно, управляющая компания должна будет вам перерасчитать. Единственное, что в обосновании вашего отсутствия нужно будет предоставить какие-то билеты, там, не знаю, самолет, если вы за границу летали, то штамп о пересечении границы и так далее, и так далее. И, собственно говоря, это все быстро можно обосновать. Не знаю почему, но, опять же, внесли изменения в законодательстве, и сервисы размещения объявлений, такие как Авито, Юла и так далее, Автору, может быть, все эти сервисы обяжут следить за появлением запрещенных материалов. Честно говоря, не понимаю задачу такого нормативного акта, но, видимо, наверное, на таких сервисах появляется какая-то запрещенная экстремистская информация, поэтому их обяжут самим обяжут следить за соответствующими публикациями. С 1 марта, кстати говоря, вступает в силу новый закон о таксопарках. Он вступает частично, да, о деятельности такси. И как раз с 1 марта вступает в силу новые требования, о которых мы тоже как-то упоминали. Это требования, связанные с тем, что в такси не смогут работать, и в общественном транспорте в том числе, не смогут работать лица, у которых есть непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Непогашенной судимости мы тоже говорили, поэтому, опять же, есть у судимости, у погашенной, у погашенной судимости есть определенные сроки в соответствии с законодательством, мы о них тоже говорили. Это в зависимости от тяжести преступления, за которое было осуждено лицо, судимость погашается в зависимости от как раз этой тяжести. Там есть до 8 лет, до 3 лет и так далее, и так далее. Мы сейчас углубляться не будем, но в целом, когда работодатель в виде таксопарка берет на работу себе водителя такси, он должен, проверить, там, не был ли он лишен водительских прав на этот момент, естественно, водитель должен иметь при себе справку о судимости, которую он запросит в органах МВД. То есть справка о судимости – это будет обязательным требованием для поступления на работу в таксопарке водителем. И если этот момент таксопарки упустят, то в случае, если это обнаружат уже надзирающие государственные органы, то таксопарку будет заряжен большой штраф. Поэтому нужно будет быть здесь внимательным и аккуратным. Это не последнее, что мы связываем с нашими дорогами. С 1 марта вступают в силу новые правила дорожного движения относительно вот этих самых электросамокатов, сегвеев, моноколес и так далее, и так далее. Во-первых, устанавливается правило, что их скорость, максимальная скорость может быть не более 25 км в час. И я периодически летом езжу на электросамокате, я вам скажу, это достаточно быстрая скорость, 25 км в час. Дальше. МВД выпустило отдельное свое разъяснение по этому поводу. И более того, там как раз прописано о том, как именно дети могут использовать эти самые сегвеи, самокаты и так далее. И вот МВД говорит, что согласно правилам, дети до 7 лет могут передвигаться на самокатах в сопровождении, естественно, взрослых, и только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам. То есть это вот ограничение, где они могут быть и в сопровождении взрослого. Если же речь идет о ребенке от 7 до 14 лет, то ему также доступны все те же зоны для велосипедистов, но присутствие взрослого не обязательно. При этом детям с 14 лет на электросамокатах, сегвеях там, и так далее, разрешено передвигаться, как прописано в законе, по правой части проезжей дороги. То есть уже пускают его на дорогу, но по правой части, соответственно, мы говорим о направлении движения. То есть в крайней правой части, проезжей части. Как само ведомство МВД говорит, что электросамокаты любой массы, разрешается, на них разрешается ездить по этому самому правому краю проезжей части дороги, но только гражданам старше 14 лет. Если младше 14 лет, то это не допускается. И только если, например, смотрите, если это старше 14 лет, один критерий. Второй критерий, если на этой дороге скорость автомобиля может быть, максимальная скорость может быть 60 километров. То есть вот эти два критерия должны совпадать для того, чтобы вы могли кататься на Segway, самокате, моноколесе по правому краю дороги. Вот сейчас, мне кажется, было понятно. Дальше. С ПДД связана еще интересная история. История заключается в том, что меняются правила выезда на круговой перекресток. Это, конечно, глупость большая. Мне кажется, люди только начали привыкать к тому, что главный на кругу тот, кто по нему едет, да, соответственно, должны уступать ему. Но сейчас есть новый нюанс и новые правила въезда на круг. Они вступили в силу как раз вчера. Если автомобиль въезжает на него, на этот круг, с главной дороги, то у него приоритет перед остальными, и уступать ему должны те, кто уже на кругу находится. Если же знаков никаких нет, главной дороги, то преимущество по-прежнему будет у того, кто находится на этом самом кругу. То есть, я полагаю, что, скорее всего, это после вступления этих правил первые месяц-два будут, число ДТП увеличится и будут ДТП на этих самых круговых перекрестках. Я думаю, что это так случится, потому что люди только-только привыкли, но опять все это будут перестраивать. И во-вторых, мне кажется, это нелогично менять устоявшиеся уже не только в России, но и в Европе правила. Мы же подстроились, у нас же уже было такое раньше. Сейчас мы там несколько лет назад перестроились и сделали так, что тот, кто по кругу на перекрестке, он главный. Теперь мы опять меняем эти правила, и сейчас опять будут эти истории, связанные с тем, что кто прав, кто виноват и так далее. Ну и что касается последнего из изменений, которые вступают в силу, в Москве и Московской области тестово запустили возможность приобретать рецептурные лекарства дистанционно. То есть не просто лекарства без рецепта, их можно было и так покупать, но и те, которые имеют на те лекарства, на которые выписан рецепт врача, их тоже можно покупать уже дистанционно. Давайте я немножко обращусь к нашему чату, посмотрим, что у нас тут пишут наши прекрасные зрители нашего YouTube-канала. Так, Путин таксовать сможет, отлично. Так. Вот, если собственник не проживает в квартире, уехал, имеет ВНЖ в другой стране, можно ли подать заявление о пересчете? Конечно, Ольга, можно, просто нужно предоставить соответствующее обоснование, что он уехал. Да? То есть можно даже паспорт, загранпаспорт с пересечением границы, и что он пока еще не вернулся. Можно даже заявить о приостановлении доначислений за вывоз мусора. И за другие, если квартира пустует, в том числе и за другие ресурсы тоже. Какое терпение и присутствие духа требуется вам для работы? На таких людях вы... Спасибо большое. Расскажу вам чуть попозже, если останется время, одну интересную историю, которая у нас вчера произошла. Это к вопросу о терпении и силе духа. Дальше. Пам-пам-пам. Угу. Очень хорошо. Видите, Алексея сегодня нет, и мне приходится обращаться самому к чату. Но пока вроде ничего сверхъестественного не пропустил. А на мотор-колесе на веле можно быстрее, чем 25 км в час? Нет, я думаю, что это будет приравнено как раз. Либо это будет приравнено к мопеду, и там нужны соответствующие полномочия, то есть права. Или это будет вся та же история, приравненная к моноколесу, и сегвею и так далее. Дальше. Едем дальше. Теперь относительно законов, которые приняли и вступают в силу, или законопроектов, которые, естественно, принимаются и будут приняты в будущем. Дальше. Президент Путин подписал закон, который запрещает использовать иностранные слова в речи чиновников и официальных документах. Очень жду, когда чиновники перестанут говорить слово «фейки», перестанут говорить слово «президент», оно тоже не русское слово. Но там есть исключение, когда речь идет о том, что аналогов в русском языке нет. Давайте подумаем, какой может быть аналог у слова «президент», если по-русски. Напишите, я как раз интересный вариант озвучу. Дальше. Эта же инициатива вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики, нормативные справочники. Во всех этих документах будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка, и при использовании его в государственной там, переписке или чиновниками, они должны будут использовать эти самые документы. Дальше. Наконец-то Россия денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, помните, мы о ней говорили несколько раз, и денонсировала все договоры, которые у нас были с Советом Европы. Это в первую очередь, естественно, Конвенция о защите прав и свобод человека и гражданина и так далее, и так далее. В общем, все договоры, которые у нас были с Евросоюзом, или точнее с Советом Европы, связанные с... Мы там говорили и борьбой с терроризмом, и с муниципальным управлением, и так далее, и так далее. Все они денонсированы, мы теперь вообще ничего не хотим. Более того, я говорил, писал об этом в своем телеграм-канале, что мы выходим из болонской системы права, системы образования. Помните, да, то есть бакалавриат плюс магистратура, мы от этого сейчас опять стали вдруг уходить. Я напомню, что болонскую систему Россия ратифицировала в 2003 году, вошли в нее, нельзя сказать, что ратифицировала, но мы ее приняли для себя как норму образования. И вообще идея болонской системы заключается в том, что студенты из разных стран могут, например, одинаково учитывать время образования по конкретным предметам и, например, переходить из одного университета в другой в разных странах. Что, собственно говоря, в Европе сейчас происходит, вы можете легко, учась во Франции, спокойно поступить, в университет в Испании, поскольку они, обе страны входят в болонскую систему, и у них нет никаких проблем с перезачетом тех часов по тем предметам, которые там необходимы. Но, к сожалению, я, честно говоря, учился по старой системе еще, да, то есть я закончил в 2003 году, я закончил университет, академию. И в этом же году произошла реорганизация. То есть мы заканчивали еще по старой схеме, пятилетней, да, когда у тебя 5 лет, соответственно, и ты уже дипломированный специалист. Кстати, вопросы возникают такие, что а что будет, если, например, бакалавр закончил 4 года и поменяет систему, то вот этот 4 года диплом бакалавра, он будет признан как диплом специалиста, как будто бы он 5 лет по старой схеме отучился. И, соответственно, будет признан как специалист в той или иной сфере. Дальше. Ну, как же не сказать про самый... наверное, громкий законопроект, который гремит уже второй день, если бы не события в Брянской области, я думаю, он бы и сегодня гремел, законопроект о дискредитации и фейках, тех самых, о которых нельзя говорить сейчас, фейках, а, наверное, о недостоверных сведениях про добровольцев и лицах, или юридических лицах, компаниях, не знаю, которые оказывают содействие в реализации задач, стоящих перед вооруженными силами Российской Федерации. Ну, если говорить просто, это дискредитация наемников или там тех самых ЧВК вагнеровцев и так далее. О чем речь? Вы помните, что мы с вами говорили о том, что Пригожин обратился к Володину, председателю Госдумы, с просьбой, с письмом о том, чтобы ввести соответствующее наказание в отношении тех, кто дискредитирует этих самых добровольцев. Ну, речь шла, естественно, о вагнеровцах в первую очередь. И Тогда Володин сказал, мы обязательно примем, обязательно рассмотрим, это очень важно и так далее, и так далее. И вот что происходит. Берут какой-то консервированный законопроект, который уже полгода почти как лежал в Госдуме, и он касался совершенно другой истории. Он касался изменений в статью 215 прим. 4 Уголовного кодекса. Касался он, естественно, не этой темы, а темы, связанной с проникновением на охраняемые территории. Предположу, что этот законопроект был пролоббирован Росгвардией, соответственно, берется эта консерва, которая с октября лежит в пылице где-то там на сайте Госдумы, и просто тупо в нее вносят совершенно новые инициативы, которые не относятся к самому законопроекту. Чтобы вы понимали, когда законопроект составляется, перед внесением его на рассмотрение в Госдуму, там проводится целая работа, связанная с обоснованием, с пояснительной запиской, для чего это делается, какую задачу решает этот законопроект и так далее, и так далее. Но здесь просто взяли уже внесенный законопроект, где расписано, что он решает, то есть там проникновение, это там, не знаю, обеспечение безопасности и так далее, и так далее. Просто берут этот законопроект и туда вносят совершенно не имеющие отношения к обоснованию этого законопроекта нормы. И говорят, слушайте, надо вот внести изменения в статью 207 прим. 3 Уголовного кодекса, 280 прим. 3 и еще в статью 20.3.3 КОАП. Вот туда мы и внесем изменения и, соответственно, будем рассматривать законопроект. Хотя изначально в нем ничего подобного не было. Ну, это... Я думал это в первый раз, признаюсь честно, но мои подписчики в Телеграм мне сказали, что это не в первый раз и что даже... Уже даже, по-моему, на нашем канале об этом говорилось, что это не в первый раз. В общем, что сегодня во втором чтении было принято? Во втором чтении было принято следующее. Значит, в статью 207 прим. 3, помните, да, статья была связана с распространением недостоверных сведений о вооруженных силах и так далее, и так далее. Вот это Ильи Яшина статья и многих других политзаключенных. В нее добавили наказание за что? За распространение таких сведений в отношении добровольческих формирований, организаций или лиц, которые содействуют выполнению задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. То есть недостоверность сведений, она, ну то есть фейк, да, о добровольцах. Ну, неважно, это все, кто не находится в... рамках, скажем, на службе вооруженных сил. Это не мобилизованные, это не контрактники, они все находятся как бы в подкомандовании вооруженных сил, и они уже и так попадают в эту историю. А это те, кто не находится под командованием вооруженных сил, а находится, значит, под своим собственным командованием, там, типа ЧВК «Вагнер». И здесь интересно, а что будет считаться дискредитацией? Например, мы знаем, есть конфликт между Министерством обороны и там, тем же Пригожиным. Мы знаем, что у них разные периодически выходят данные. Да? Пригожин говорит одно, Министерство обороны другое. Друг друга обвиняют в чем-то постоянно. Кто-то говорит, вы не сделали это. Второй говорит, это ложь и так далее. И так далее. И вот здесь возникает история. А какая из этих двух информаций, которая выдается, будет все-таки достоверной? Это будет информация Министерства обороны о тех же добровольцах? Или все-таки это информация, например, телеграм-канала Пригожина будет официальная? А если эти две информации будут противоречить, то кто из них будет попадать под эту статью? Интересно. Поэтому будем, как говорится, наблюдать, но вот этот момент, он четко не описан и не прописан. Но если брать аналогию предыдущих дел, которые уже возбуждены, да, там порядка 152 дел, если не ошибаюсь, возбуждено за год. Из них уже по 16 вынесен приговор, если верить тому же Бастрыкину, по 16 вынесен обвинительный приговор. Так вот, если следовать логике и смотреть на то, о чем говорят предыдущие приговоры, то там делается официальный запрос следователям в Министерство обороны и говорит, например, ну, например, условный X обвиняемый. Он там сказал, что, не знаю, там, что-то такое сказал про вооруженные силы. Делается запрос, и Министерство обороны отвечает, что такие-то сведения не соответствуют действительности, это является неправдой, поэтому это распространение недостоверных сведений. И этого ответа из Министерства обороны бывает достаточно для того, чтобы сказать, что человек заведомо ложные сведения распространял, недостоверные сведения распространял о вооруженных силах. А вот здесь, как это будет о добровольцах, так называемых, будет очень интересно понять, потому что мы же видим, что наличествует конфликт, и мы понимаем, что информация может быть разная. И вот здесь бы я бы на самом деле понаблюдал, тем более, что сам Пригожин, когда этот законопроект вчера приняли в первом чтении, он заявил, что эти ограничения, точнее, эти недостоверные сведения не должны касаться высшего руководства, командования. Да? Почему? Потому что критика командования – это нормально. То есть, фактически, он может попасть в яму, которую вырыл сам. Да? Он же обратился с просьбой. Плюс есть еще момент такой, что он уже может попадать, если он критикует под действующую статью 270.3, либо 280.3, мы сейчас опять же о ней тоже поговорим. Но прежде чем мы перейдем к 280.3, я хочу упомянуть наш интернет-магазин Shop Dilettant Media, и там есть безумно классные книги с дорогой оберткой в кожаной, прям в кожаном переплете. Книга «Известные русские военные деятели». Это подарочные экземпляры. Книга «Русский флот». Есть книга «Исторические афоризмы». Книга «Министерство внутренних дел 802-902 год». Вот это, кстати, интересно. Книга «Рубай». И так далее, и так далее. Огромное количество интересных книг, дорогих, подарочных, на сайте Shop Dilettant Media. Покупайте, переходите и развивайтесь. А мы продолжаем еще одно изменение. Это в том же законопроекте волшебном. Говорится об изменениях в статью 280.3. Это уже не фейки, а дискредитация. Опять же, вот мы часто слышим критику известного финансиста ЧВК Вагнера, мы слышим критику в отношении Министерства обороны, руководства, конкретных генералов и так далее. А не является ли это публичными действиями, направленными на дискредитацию вооруженных сил? Потому что это же является все-таки руководство, это же командование вооруженных сил. И мне кажется, здесь при большом желании можно притянуть и такую критику. Но мы сейчас будем говорить не столько про это, сколько про то, что сейчас сегодня принято во втором чтении. Речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию добровольческих формирований, организаций. Понимаем, да, кого мы имеем в виду под организациями, лицами, содействующих в выполнении задач, поставленных перед вооруженными силами Российской Федерации. Здесь тоже вводится уголовная ответственность. Я не сказал, кстати, 270.3, там вводится уголовная ответственность за фейки о добровольцах и организациях, содействующих выполнению задач, поставленных перед Министерством обороны. Там наказание максимальное до 5 лет лишения свободы, и там не нужна, в отличие от 280.3, от дискредитации, там не нужна административная преюдиция. А здесь она нужна, необходима. Я сейчас расскажу, да, еще раз, мы много раз говорили, что такое административная преюдиция. Это когда, чтобы привлечь по уголовной статье, сначала нужно, чтобы в течение года лицо привлекли к административной ответственности по статье 230.3.3 КоАП. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. О чем речь? Если сейчас у нас за дискредитацию вооруженных сил, например, вы говорите, вооруженные силы России, там, военные Российской Федерации, там, в Буче или в Ирпене, там, не знаю, уничтожали мирное население, к примеру. Это дискредитация. Вас привлекают к административной ответственности. Назначается штраф. После чего, если вы в течение года сказали что-то подобное, что опять же воспринято как дискредитация вооруженных сил, вас уже привлекают к уголовной ответственности в соответствии с 280.3 Уголовного кодекса, и там лишение свободы максимальное до 7 лет лишения свободы. Так вот, вводятся ровно такие же критерии, квалифицирующие признаки, только уже не в отношении вооруженных сил, а в отношении добровольческих организаций и иных организаций, которые помогают, содействуют в выполнении задач и так далее, и так далее. Здесь ровно та же схема. То есть, если вы сказали, что ЧВК «Вагнеровцы» насилуют женщин, это дискредитация, это у вас, соответственно, вас привлекут к административной ответственности по статье 20.3.3, в нее тоже вносятся соответствующие изменения про добровольцев и организации. Затем, если вы в течение года сказали что-то подобное еще раз, то и это уже является основанием для привлечения вас к уголовной ответственности. И тут добро пожаловать до 7 лет, максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. У меня нет никаких сомнений в том, что эти поправки будут приняты. И скорость принятия этих поправок в первом чтении вчера, во втором чтении сегодня, и третье чтение предполагается 14 марта. Мне трудно сказать, что можно считать дискредитацией добровольческих формирований, но чаще всего задают вопрос: а если я скажу, например, про какого-нибудь из вагнеровца или там отряд вагнеровцев, я про них скажу, что они являются преступниками, будет ли это дискредитацией? Или если я скажу, что он насильник и у него есть соответствующий приговор, будет ли это дискредитация? Или если я скажу, что он убийца, и он осужден по 105 статье Уголовного кодекса, будет ли это считаться дискредитацией? Давайте порассуждаем на эту тему. Это очень интересная тема. Но прежде, я думаю, мы ответим на вопросы, которые у нас имеются, если они имеются в чате. Ваше мнение интересно. Если вдруг нам всем повезет каким-то образом, такое количество новых законов будет отменяться пакетом. Это же столько людей, такие затрат. Ой, Тиана, Лайм, вообще никаких проблем отменить закон. Если есть политическая воля, это можно сделать легко. Закрытая информация. Так, окей. Хорошо. Ну, а ЧВК «Вагнер» официально не признана ведь организацией. Тогда как закон распространяется на нее? Очень хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Вот этот вопрос и будет стоять перед судом в том числе. А вы знаете, что у нас все-таки лицо признается виновным только по приговору суда. И вот суд будет решать. Но вы должны понимать, что вагнеровцев будут квалифицировать как добровольцев. Добровольцы, которые пришли помогать в содействии задач. Решении задач. И сейчас мы поговорим как раз о том, а что же все-таки это за добровольцы такие. Вот представьте себе, есть отряд вагнеровцев, какой-нибудь там, не знаю, отряд из убийц, да, из тех, кто по 105-й сидел. И вы говорите, вот эти убийцы, там, вершат, там, не знаю, беззаконие. И вот вас привлекают, не дай бог, конечно, к ответственности за дискредитацию. И ответственность будет не за то, что вы сказали, что вершат беззаконие, а за то, что вы их назвали убийцами. Можно ли так привлечь к ответственности за то, что называли человека тем, кем он на самом деле является, даже если у него погашена судимость? Смотрите, у нас есть в законе, в Уголовно-процессуальном кодексе, норма, предполагающая реабилитацию. Вот когда человек реабилитирован, то есть когда государство извинилось перед ним, сказало, да, извини, мы тебя незаконно подозревали, мы тебя незаконно привлекли в качестве обвиняемого, мы тебя незаконно осудили, а потом, извини меня, оправдали. Вот поэтому у тебя есть реабилитирующие основания и предъявить иск государству. Это реабилитирующее основание. В таком случае называть человека, например, если он привлекался по убийству и был оправдан, называть его убийцей неправильно. Это будет, ну, действительно оскорблением. Да? Другой вопрос, что мы знаем, что все, кто попал в ЧВК «Вагнер», они попали туда через механизм помилования. Да? То есть президент их секретно милует, пользуясь своим конституционным правом. Далее они попадают на территорию боевых действий, там, подготовки и так далее, и дальше уже идут там воевать. Так вот, если механизм помилования у нас не является реабилитирующим основанием, а он таковым не является, то тот, кто был приговорен судом к лишению свободы или вообще к наказанию и признан виновным судом за совершение преступления, например, убийство и так далее, то это лицо, оно не может быть считаться реабилитированным. И называть его убийцей, если он осужден и имеется приговор за убийство, не является его дискредитацией. Ровно то же самое касается и других преступлений, там, да, насильник, там, не знаю, разбойник и так далее. Поэтому, если мы говорим именно в этой части, называть убийцу убийцей можно, если есть приговор. Более того, в Уголовно-процессуальном кодексе есть статья 90, эта статья говорит о преюдиции. Что это такое? Это когда любой установленный судом факт больше не подлежит дополнительной проверке и не требует дополнительных доказательств. То есть, если по приговору суда лицо признано виновным в совершении убийства, то он, этот человек, уже является убийцей, и, называя его так, не нужно перепроверять это. Да? Соответственно, если рассуждать логически и основываясь на законе, то, например, назвать человека, который был осужден за разбойное нападение, разбойником, даже если он доброволец в выполнении задач, поставленных перед Министерством обороны, то это не может являться дискредитацией. Но интересный факт какой? Как это будет действительно восприниматься с точки зрения закона? То есть, вот сейчас мы говорим, что назвать убийцу убийцей – это не дискредитация, да? Но как это будет восприниматься судом? Как это будет восприниматься на практике следствием, которое будет возбуждать эти дела? ЧВК, по большому счету, я уже неоднократно об этом говорил, это незаконно существующая организация на территории Российской Федерации. Если вы смотрели выступление Пригожина в одной из колоний, он там тоже говорит об этом, что мы, по сути, существующая вне закона организация, и он не стесняется это признавать. То есть по законам Российской Федерации мы, говорит он, ОПГ. Я вам больше скажу, вы не просто ОПГ, вы незаконное вооруженное формирование на территории Российской Федерации. 208-я статья Уголовного кодекса. Но он не стесняется об этом говорить, и он говорит, что мы вот такие. Они являются, по сути, добровольцами. Хотя очень условно, да, тут можно разделить. Они не добровольцы, они пошли туда взамен, на самом деле. Взамен свободы, взамен денег и так далее. Они осуществляют свою деятельность на возмездной основе, то есть им платится. Если вы смотрели эти видеозаписи, там он говорит, что да, я там типа, мы вам там обещаем по 100 тысяч рублей в месяц, там 100 тысяч еще чего-то там и так далее. Но они не входят в регулярную армию, соответственно, они просто добровольцы под командованием одного человека. Они по всем признакам, они попадают под наемников, единственные наемники это должны быть иностранцы. Да, которые не проживают на территории. Но если они не иностранцы, то это незаконное вооруженное формирование. То есть закон четко разделяет, Уголовный кодекс четко разделяет эти две категории. Поэтому как это будет квалифицировано с точки зрения практики, покажет время. Но пока мы не можем знать. Опять же, вот то, что я сказал, это с точки зрения логики закона. Сейчас, я уверен, мне накидают сообщений, что никакой логики и никакого закона у нас нет, и спорить с вами будет, друзья мои, очень, очень непросто в этом смысле. Так, что? А если использовать иронию, говорит нам Руприхт, и говорит, ЧВК Вагнер не насилует женщин, не убивает никого кувалдой, не совершает военных преступлений, что за это будет? С точки зрения нормы закона ничего. Это как то же самое, что говорить, один мой уже ставший мне другом подписчик сказал, что нужно всех чиновников называть непризнанным государством иностранным агентом лицами. Поэтому можно назвать, например, ровно так же, да, что не использовал, не убивают кувалды и так далее. Так, а чем одно слово? Ну, короче, пока по поводу президента я не вижу никаких, вариантов. Вижу просто, что кто-то у нас тут ругается матом, и вижу, что наш модератор форума немножко, видимо, заслушался меня. Едем дальше, потому что у нас есть еще более интересный законопроект, который сегодня уже принят в первом чтении, и даже, по-моему, да, в первом чтении пока что он еще принят, но, опять же, нет у меня никаких сомнений, что его примут. Речь идет о том, что у нас в Уголовном кодексе, если я не ошибаюсь, в 63-й статье, части 1, пункте О, есть эта статья про отягчающие вину обстоятельства. То есть, какие обстоятельства являются отягчающими вину при совершении преступления. И вот в пункте О части 1 говорится, совершение преступления сотрудником органа внутренних дел является отягчающим обстоятельством. То есть, когда полицейский при форме, при исполнении должностных обязанностей, он совершает преступление, это является отягчающим вину обстоятельств. И интересно, что сейчас депутаты хотят исключить это отягчающее вину обстоятельства и просто оставить, как и все обычные рядовые граждане, совершение преступления без отягчающего обстоятельства. То есть, если полицейский совершает преступление даже в форме, то после принятия этого закона это не будет являться отягчающим вину обстоятельством. И самое интересное, то, как обосновывают наши депутаты КПРФ, фракции КПРФ, обосновывают это. В частности, это бывший первый зам прокурора Москвы, заслуженный юрист России Юрий Синельщиков, депутат такой есть. Он обосновывает это тем, что вводя такую норму в 2010 году в отношении сотрудников органов внутренних дел, мы, говорит он, допустили дискриминацию этих сотрудников. Почему? Потому что по сравнению с работниками других правоохранительных органов, судов, суды он тоже относит к правоохранительным органам, да, очень интересно, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИНа, таможни и так далее, военной полиции. Вот в отношении них нет такой нормы. А в отношении полицейских есть такая норма. И вот тут дискриминация, говорит нам господин Синельщиков. Вот, говорит, нельзя так делать. Нельзя полицейских дискриминировать на этой почве. Давайте-ка отменим вот это вот отягчающее вину обстоятельство. И просто пусть это будет обычным преступлением, даже если он совершил его в форме. Конечно, хочется спросить у господина Синельщикова. Если такая норма в 2010 году введена в отношении сотрудников органов внутренних дел, то давайте лучше введем такую же норму в отношении всех остальных сотрудников, а не будем отменять, ссылаясь на дискриминацию. Давайте упраздним дискриминацию немножко по-другому. Давайте ее упраздним таким образом, что сотрудники ФСО, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, которые совершают преступления в мундире, тоже будут нести ответственность через отягчающее вину обстоятельства. Но нет, мы считаем несправедливым то, что сотрудники полиции вот таким вот образом дискриминированы. И интересно, знаете, что в обосновании своей позиции Синельщиков приводит статистику. Он говорит, что генпрокуратура, согласно статистике генпрокуратуры, сотрудники правоохранительных органов совершают в среднем не более 1% от общего числа преступлений. Не более 1% от общего числа преступлений, причем на долю МВД приходится менее трети от этой цифры. А давайте подумаем, кто же у нас возбуждает дела в отношении правоохранителей? Всех. Оказывается, сами правоохранители. Как интересно. То есть, если сотрудник МВД нарушил закон и совершил преступление, то, естественно, своих не бросаем, и это будет очень тяжело. Мы знаем, очень тяжело возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Помните истории и Голунова, и так далее, и так далее. Очень тяжело возбудить дело. Я вас уверяю, это дико тяжело возбудить дело в отношении сотрудника полиции. Я уж не говорю про там, ФСБ, Следственный комитет и ФСО, там практически невозможно. Если только сами эти структуры будут заинтересованы в этом. И ссылаться на такую статистику, что типа менее 1%, ну давайте возьмем колонии и посмотрим, сколько там у нас а. заявлений о совершении преступлений и б. сколько возбуждают дел. То есть какая конверсия у нас, да, от количества заявлений. Там 0,00000, потому что возбуждают дела те же правоохранители. Как известно, мы своих не сдаем. Поэтому... А, еще я должен сказать, что мы с вами тоже обсуждали, по-моему, в этой студии закон о полиции, да, и изменения к закону, которые были приняты относительно недавно. Так вот, в законе о полиции говорится о том, что теперь полицейский не несет ответственности за причинение вреда в ходе исполнения, да, а там уже, поверьте, очень сложно доказать, в ходе исполнения был причинен вред или нет. И вот у меня сегодня спрашивают... После одного из обысков дверь вскрыта, взломана, и то это не обыск даже, а оперативно-розыскное мероприятие до возбуждения дела. Дверь взломана, она не закрывается, естественно, квартира остается открытой. И вопрос задают, а кто, с точки зрения закона, должен эту дверь компенсировать, стоимость этой двери? А никто, сами жильцы должны ее компенсировать, потому что они, я имею в виду сотрудники, кто вскрывал эту дверь, они у нас действовали при исполнении и в соответствии с законом. Поэтому никто, кроме самих собственников квартиры, эту дверь и не компенсирует. И, естественно, так оно и будет. Поэтому, резюмируя эту тему, могу сказать, что принятие этого законопроекта, исключающего квалифицирующий признак как отягчающее вину обстоятельства, совершенное сотрудником органов внутренних дел преступления, это вот все туда же, да, это вот тренд туда же на освобождение сотрудников полиции от соответствующего наказания. Так, смотрим. Из вопросов у нас особенно ничего такого не вижу. Проблема в том, что, Душ Сантуш пишет, проблема в том, что все они убийцы, но не все осуждены. Если это и будет, то только после полной смены власти. Ну, это не имеет прямого отношения к нашей теме, но в целом мысль понятна. Да, Кузнецов на техосмотре организма, да, все правильно, примерно так и есть. Не переживайте, у Кузнецова все хорошо, в следующий эфир, я уже надеюсь, он... будет в студии. Ну что, едем дальше. Да, полицейские, да, конечно. Полицейские сейчас имеют бесконечные полномочия. Бесконечные. У нас осталось 8 минут, и за 8 минут я попытаюсь рассказать еще об одной, а может быть и двух темах. Первое. Это изменение в уголовно-исполнительное законодательство. Коротко пройдемся по тому, что изменилось в уголовно-исполнительном законодательстве. Если вы не помните, я вам или не знаете, я вам скажу, что такое уголовно-исполнительный кодекс. Это свод законов, свод норм, который регулирует жизнь человека после приговора. Да, то есть, куда его отправляют, как он там должен содержаться и так далее, и так далее. Ну, и не только его, но и колонии и всего остального. То есть, управление или органы исполнения наказания. Так вот, Госдума вчера одобрила в первом чтении законопроект. Он называется, то есть, его характеризуют как направленный на гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства. Документ разработан Минюстом. И он предусматривает, во-первых, увеличение с 3 до 4 лет возраста ребенка, который может находиться в местах лишения свободы. Мне даже тяжело говорить об этом, не то что размышлять и рассуждать. То есть, когда ребенок рождается в тюрьме, то по закону сегодня он до 3 лет остается с мамой в тюрьме. А потом его там... забирают, перемещают и так далее. Теперь в рамках гуманизации законодательства ребенка оставляют не до 3 лет, а до 4 лет. Вот такая вот у нас гуманизация. Хотя мне кажется, это настолько дико беременную женщину, которая на снастях, содержать в тюрьме. Дальше. Интересно, что я просто процитирую вам из документа, цель, да, этого законопроекта. Эти изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей. Вот так. Дальше. Сейчас людей, которые содержатся в колониях, где отбывают наказание, у них есть норма денежных средств, которые им разрешается расходовать на приобретение продуктов и предметов. Там необходимости, я имею в виду, там бритвенные станки, может быть, зубные пасты, щетки, еще что-то. Так вот, это лимит этих денежных средств, он увеличивается. Ну, естественно, понятно, что есть инфляция, есть дорожание вещей, и ты не можешь, условно говоря, купить то, что ты покупал 5 лет назад, за те же деньги сейчас. Поэтому это естественно, это нормально. Увеличивается норма площади, но это никогда, вот честно вам скажу, особенно в СИЗО, никогда не соблюдалась норма площади. И до сих пор не соблюдается в большинстве случаев норма площади нахождения, там, условно, 4 квадрата на одного человека. Никогда не соблюдалось. В колониях сейчас эта норма площади, приходящихся вот в колониях на одного осужденного, но речь идет о принудительных работах. В колониях, которые исправительные центры, где находятся осужденные к принудительным работам. Речь только о них. Не обо всех, не о общих колониях, общего режима или строгого режима, только о колониях, где отбывают люди принудительные работы. Дальше. Пересмотр сроков и условий снятия взысканий, наложенного на подозреваемого или обвиняемого. То есть, подозреваемый или обвиняемый, у которого имеются взыскания, в СИЗО, например, он будет считаться, что не имеет взысканий, если он в течение года не получил новое. То есть, условно говоря, в течение года, если ты не получаешь взыскание, все остальные у тебя погашаются, и ты как будто бы чист с точки зрения взыскания. Для чего это важно? Для того, чтобы когда решается вопрос о назначении нового взыскания, да, там его помещение в более строгие условия, например, или когда человек хочет попасть на УДО, и у него там взысканий куча, и колония или прокуратура возражает из-за наличия взысканий, это тоже основание для того, чтобы не выпустить по УДО и так далее. Вот для этих вещей это больше важно. Как ни странно, додумались наконец внедрять меры поощрения в виде благодарности для подозреваемых или обвиняемых. И снимается статус злостного нарушителя, если в течение года, опять же, нет новых взысканий. Ну, это вот коротко, если говорить. Если будет интересно, мы можем с вами это обсудить детально в одном из эфиров. Я имею в виду изменения в уголовно-исполнительное наказание, в уголовно-исполнительный кодекс. И, соответственно, можем с вами поподробнее поговорить. Но я думаю, что достаточно понятно и не стоит больше останавливаться подробнее на этой истории. Это все, о чем я сегодня хотел сказать, поэтому я сразу перехожу к нашему анонсу на сегодня. Буквально через 7 минут на нашем канале будет «Слуха эхо», в студии будет Антон Орех. В 19.05 особое мнение по Zoom будет Аббас Галямов, политолог, которого власти считают иностранным агентом. Вася Полонский, мой хороший друг, будет ведущим. 21.05 «Пастуховские четверги», по скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник University College of London, и ведущий в студии Алексей Кузнецов, которого власти считают иностранным агентом. И 22.05 с Дмитрием Быковым, опять, как вы понимаете, власти считают его иностранным агентом, а в 23.05 рубрика «Урок литературы», тема Василий Аксенов. То есть 22.05 будет «Один» с Дмитрием Быковым, а 23.05 «Урок литературы». Так что наслаждайтесь иностранными агентами, а у меня на этом все. Спасибо вам большое и встретимся в следующем четверг.